В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем нашу программу. Перед микрофоном работает Елена Римовская. Приветствую вас. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реали и на Facebook-странице Крым Реали. Можете заходить, оставлять свои вопросы и комментарии. И можете звонить нам даже с материковой части Украины. 044-490-2905. Сегодня мы будем говорить о том, что реформа децентрализации, украинская реформа децентрализации добралась до Крыма. Дело в том, что в пятницу Кабинет министров Украины поддержал проект постановления Верховной Рады о создании и ликвидации района в Автономной Республике Крым. Правительство Украины поддержало создание 10 районов в Автономной Республике Крым в рамках административной реформы, так еще называют реформу децентрализации. Согласно этому проекту постановления, в Автономной Республике Крым будут созданы такие районы, как Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский. У Севастополя остается специальный статус города центрального значения, об этом сообщает представительство президента Украины. В Автономной Республике Крым, согласно сообщению этого ведомства, проект прорабатывался Меджлисом крымско-татарского народа, народными депутатами Украины, представительством президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, что на данный момент в Крыму 14 районов. Я их перечислю, наверное, для того, чтобы сравнить, о чем идет речь. Это Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, которые остаются вот в новом предложении. Это Кировский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольнинский, Сакский, Симферопольский, Советский и Черноморский. Ну и город Севастополь отдельно. В рамках этого нового административного деления, как можно заметить, речь идет в частности и о переименовании некоторых населенных пунктов. Например, Красноперекопск предлагают переименовать в Яныкапо. Соответственно, район будет называться Перекопским, а Красногвардейское переименовать в Курман. Я напомню, что реформа децентрализации проводится в Украине с 2014 года. Ее суть в передаче полномочий и финансов от центра органов государственной власти до органов местного самоуправления. И вот сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, в чем смысл сейчас на этом этапе, когда Крым находится под фактическим контролем России, принимать соответствующие документы непосредственно по Крыму, и что эта реформа децентрализации может дать Автономной Республике Крым, городу Севастополю, вот после того, как Крым вернется под контроль Украины. И тут я обращаюсь к нашим слушателям. Интересно было бы узнать, как вы относитесь к решению правительства Украины. Вот следите ли вы за украинской реформой децентрализации? Вообще, интересно ли это Крыму? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Или оставляйте свои вопросы, комментарии у нас под трансляцией, как вот некоторые уже это делают. Многие вот задают вопрос, зачем это нужно делать. Будем сегодня об этом в нашем эфире говорить. Тут стоит, наверное, вернуться на несколько недель назад. Дело в том, что в начале мая Министерство развития общины и территории Украины представило начальный план децентрализации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот план, вот если посмотреть на то решение, которое в правительстве приняли, лег в основу новому административно-территориальному делению Крыма. Поэтому приведем несколько фрагментов из заявлений, из презентации. В частности, выступил тогда Вячеслав Негода, это заместитель министра развития общины территории Украины. Он напомнил о сути реформы децентрализации.
Реформа, яку ми називаємо коротко децентралізації, передбачає передачу значної частини повноважень органам місцевого самоврядування, а також відповідних ресурсів для спроможних громад, для того, щоб вони під свою відповідальність вирішували всі питання, пов'язані з місцевим розвитком. В цьому контексті важливо теж повідомити, що урядом затверджені перспективні плани Донецької і Луганської областей на всю територію цих двох областей. Ми розуміємо, що реформування адміністративно-територіального устрою України як цілісної унітарної держави передбачає формування нового терустрою також і Автономної Республіки Крим. У цьому контексті урядом мають бути затверджені також території майбутніх громад Автономної Республіки Крим, а також парламентом прийняті відповідні рішення, які стосуються адміністративного поділу субрегіонального рівня. Тільки після того ми зможемо говорити про те, що територіальна реформа в Україні завершена, і ми на цій основі можемо вибудувати ефективну систему як місцевого самоврядування, так і систему місцевих органів виконавчої влади.
То есть, согласно заявлению представителя украинского правительства Вячеслава Негоды, пока по Крыму тоже не будет решен вопрос децентрализации, эту реформу считать завершенной нельзя. Я вижу, что у нас вот под нашей YouTube-трансляцией пишут о том, что эта тема примерно то же, что обсуждать разделение Марса с таким же успехом. Ну, это ваше мнение. Я вижу, что под Facebook-трансляцией нам пишут о том, что молодцы, Верховная Рада, нарешті приймают законы, что до Крыму. Верховная Рада еще пока это постановление не утвердила, но вот перед тем, как это постановление будет вынесено на голосование Верховную Раду Украины, его согласовали на уровне украинского правительства. И вот тут возвращаемся опять-таки к презентации 7 мая. На этой презентации представитель Министерства развития общин и территории Украины Сергей Шаршов объяснил принцип деления. Напомню, что согласно вот проекту постановления 10 районов будут в автономной Республіки Крим, а Севастополь сохранить свій спеціальний статус.
Якщо коротко сказати і оцінити суть цієї методики, вона полягає в наступному, що ми вишукуємо точки економічного тяжіння, навколо яких формуються безпосередньо громади, які будуть спроможні надавати відповідний перелік тих чи інших послуг для наших громадян. Разом з тим, хочу відмітити, що окрім точок економічного тяжіння, ми маємо визначити також і зону доступності або межу відповідного цього тяжіння. Ну, як правило, вона зазначається в 20-30 кілометровій зоні. Однозначно, у нас є населені пункти, незалежно від того, чи це Автономна Республіка Крим, чи це будь-яка там Полтавська, Рівненська, Сумська область, є населені пункти, які мають перевагу порівняно із іншими населеними пунктами. Ну, як правило, такі точки тяжіння десь в радіусі знаходяться 25-30 кілометрів. Якщо оцінювати по тих населених пунктам, якими являються ці точки економічного тяжіння, то, як правило, це в першу чергу міста обласного значення, в даному випадку міста республіканського значення. Як правило, це районні центри, також колишні районні центри, ну і великі, звичайно, села.
Сергей Шаршов, представитель Министерства развития общин и территорий Украины, на презентации 7 мая сказал о том, что Симферополь будет и дальше являться административным центром Автономной Республики Крым. И вот на примере Симферополя и этой части Крыма Сергей Шаршов объяснил принципы формирования новых районов.
Першим кроком визначаємо місто Сімферополь, яке є центром адміністративним Автономної Республіки Крим. Визначаємо зону доступності 60-кілометрову зону. Ми вбачаємо, що в неї попадає десь близько 930 тисяч населення. Інша територія у нас попадає десь більше 1 мільйона чоловік. Тобто ми теоретично маємо вишукувати ще якісь інші населені пункти, це мають бути населені пункти, які мають чисельність жителів більше 50 тисяч осіб. Ну, насамперед, ми бачимо, що це Євпаторія знаходиться на заході, це 106 тисяч населення, це Ялта 78 тисяч населення, це Феодосія 69 тисяч населення, а також Керч, це 145 тисяч жителів. Теоретично ми маємо, крім Сімферополя, ще додатково 4 адміністративних центра, які можуть теоретично стати центрами району, які мають чисельність населення більше, ніж 50 тисяч жителів. В цих населених пунктах розвинена досить таки потужна економіка, певно, найбільше з усіх населених пунктів, які там є. Там мали б бути розміщена найбільша кількість територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, які надають або виконують ті чи інші функції, повноваження чи то держави, або відповідно надають послуги безпосередньо населенню.
Это был Сергей Шаршов, представитель Министерства развития общин и территорий Украины. Фрагмент его выступления за 7 мая, когда в министерстве представили вот этот начальный план децентрализации Автономной Республики Крым и Севастополя. Я напомню, что согласно проекту постановления, поддержанному в минувшую пятницу правительством Украины, в Автономной Республике Крым будут созданы 10 районов, не 14, как сейчас, то есть их станет меньше. Это такие районы, как Бахчисарайск, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский. У Севастополя, судя по всему, остается специальный статус. Напомню всем нашим слушателям, есть возможность оставлять свои вопросы, комментарии у нас под трансляцией или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. А к нам по телефону присоединяется постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Антон Александрович, добрый вечер.
Доброго вечера.
Очевидный вопрос, с которого я, наверное, начну, потому что я вижу, что много уже таких вопросов у нас под нашими трансляциями. Вот насколько своевременно это решение и насколько правильно заниматься таким новым административным делением Крыма в условиях, когда Крым находится под контролем России?
Ми вважаємо, що все правильно зроблено з тієї точки зору, що наразі сьогодні підтриманий так урядом відповідний проект районування Автономної Республіки Крим. І сьогодні вже в понеділок вже є відповідно проект відповідної постанови Верховної Ради, зареєстрований в Верховній Раді, де якраз і зазначені, згадані вами 10 районів. Ви знаєте, я думаю, що це вчасно, тому що, по-перше, йде загальнодержавний процес децентралізації. Відповідно, Крим не може, як адміністративно-територіальна одиниця України, Автономна Республіка Крим, так, не може випадати із цього загальнодержавного контексту децентралізації. Відповідно, коли ми говоримо про те, що будуть затверджені райони в усіх областях України, то, безумовно, це має бути зроблено і для Криму. Тобто для нас дуже важливо, щоб Крим не випадав з цих загальнодержавних процесів, і держава має ставитись до Автономної Республіки Крим, як і до будь-якої іншої адміністративно-територіальної одиниці України. Звісно, наразі, на жаль, Крим тимчасово окупований, тому для підготовки проєкту районування АР Крим, відповідно, була трошки змінена методологія, яка застосовується так в цілому для всіх областей, тому що зрозуміло, що там за 6 років окупант нагосподарював і змінив трошки реальність, так? Але я думаю, що той проект, який підтриманий урядом і зараз зареєстрований в Верховній Раді, він в принципі адекватний і відповідає тим потребам, які є. Тому я думаю, що з цього приводу все правильно. Окремо зазначу про Севастополь, так, оскільки ми теж знаємо, що певні питання виникають. Місто Севастополь, як і місто Київ, не брали участі у цьому загальному процесі децентралізації, як міста, що мають спеціальний статус за Конституцією України. Тому, як би так, місто Київ і місто Севастополь в цей процес, відповідно, не підпадають.
От як би ви об'яснили кримчанам, які зараз слухають наш ефір, що їм потрібно розуміти, ісходя із вот этого проекту постановлення Верховної Ради України, що все це може означати на практиці, от після того, як Крим вернеться під контроль України?
По-перше, це така, знаєте, політична рамка, так, що Крим разом з іншими областями, а Крим разом з усією Україною. Про Крим ніхто не забуває і не забуде. Це перше. Друге, в Криму, якщо ви аналізували відповідний текст проекту постанови, так найбільша кількість районів серед усіх інших адміністративно-територіальних одиниць – 10. І це теж зроблено спеціально, оскільки ми розуміємо, що коли відбудеться деокупація, нам потрібна, умовно кажучи, висока щільність органів державної влади України на цій території. Так, тобто нам потрібно, щоб були відповідні органи державної влади України і щоб були відповідні органи, які можуть надавати послуги держави Україна нашим українським громадянам в Криму. Якщо звернутися до кримчан, так, в цьому контексті, то це направлено на те, щоб коли відбудеться процес деокупації, реінтеграції, відповідно, максимально привнести компонент державної влади України і послуг адміністративних, зокрема, які держава Україна може надавати на місця у Криму.
Антон Александрович, вопрос у нас вот под нашей Facebook-трансляции. Людмила Малер пишет, а может сначала деоккупация, а потом дележ? Вот как бы вы ответили на этот вопрос, учитывая то, что действительно пока стратегия деоккупации еще не обнародована?
Ну, якщо мене запитати, чи хочемо ми деокупації Криму, звичайно, хочемо. І, звичайно, ми би хотіли, щоб відбулася деокупація, реінтеграція, повернення під контроль. І ми все робимо для цього, що ми можемо наразі. Я би не назвав це діляжом, тому що це ж не виключно кримський процес. Так, це процес загальнодержавний. І можна поставити питання інакше, так, від супротивного. А що було б, якби Крим випадав з цього загальнодержавного процесу? Так, і як би ми тоді виглядали і перед очима міжнародних партнерів, і що про нас тоді розказувала держава-окупант, якби ми ці всі процеси напрацьовували для всіх інших адміністративно-територіальних одиниць, зазначу включно з Донецькою та Луганською областями, так? Тобто про них ніхто не забуває. І районування щодо Донецької та Луганської області також продумане і розроблене, і щодо території, яка наразі контролюється урядом України, і щодо непідконтрольної окупованої частини цих двох областей. Ви знаєте, тому зваживши це все, ми розуміємо, звичайно, що легко і після деокупації не буде, але Крим має бути в цьому процесі.
Я пересматривала вот презентацию за 7 мая, в которой вы тоже принимали участие, и вы там сказали о том, что вы считаете целесообразным привлечь к обсуждению вот этого будущего административно-территориального деления Крыма непосредственно самих крымчан, людей, которые живут в Крыму. Удалось ли это сделать? По вашим данным, возможно, к вам обращались за таким содействием, и вот какой фидбэк вы получаете из Крыма по этому вопросу, потому что я вам честно скажу, что у нас вот комментарии под нашими трансляциями, конечно, не всегда можно определить, откуда люди пишут, но много замечаний критических считают, что такие действия несколько оторваны от реальности.
Ну, ми можемо з одного боку зрозуміти такі коментарі, знову ж таки. З іншого боку, ну, ми не можемо допустити так випадіння Автономної Республіки Крим з цих процесів. Я зазначу наступне, що цей проект розроблявся відповідною робочою групою по розробці проекту районування Автономної Республіки Крим. Вона була створена на базі Комітету Верховної Ради з місцевого самоврядування державного будівництва. І там, власне, було залучено дуже багато дійсно кримчан, які, ну, скажімо так, є внутрішньо переміщеними особами, так, які перебувають на підконтрольній уряду України території. І я зазначу, що цей проект, який ви зараз наразі бачите, чи який був представлений, так, його головними авторами є Меджлісським скотарського народу, який збирав думки, ясно, що і у кримчан, які знаходяться на підконтрольній території, на тимчасово окупованій, і також народні депутати, які, власне, народилися і проживали на території Автономної Республіки Крим, ну і наше представництво теж долучилося. Тож, ну, це проект, звичайно, в Верховній Раді можуть бути якісь, скажімо так, ідеї щодо цього районування, але наразі, ну, виглядає, що краще це зробити і зробити таким чином, ніж залишити це на потім і знову ж таки дати дуже великий аргумент державі-окупанту щодо того, що Крим випадає з якихось загальнодержавних українських процесів. Знову ж таки, деокупація відбудеться, реінтеграція відбудеться. Ну, це ж все можна буде, якщо там треба буде якимось чином трошки поправити чи якимось чином підлатати. Але наразі видається, що це є рішення виправдане.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, сегодня мы говорим о том, что правительство Украины поддержало проект постановления Верховной Рады о создании и ликвидации районов в Автономной Республике Крым. А вот согласно этому проекту постановления предлагается создать 10 районов в Автономной Республике Крым. Сейчас их, напомню, 14. Все это предлагается в рамках административной реформы. Как нам разъяснил Антон Кореневич, Севастополя пока относительно Севастополя пока никаких новшеств нет, остается специальный статус, но вместо 14 районов предлагаются 10 районов, то есть они будут, можно сказать, пройдут такой процесс укрупнения территориальной единицы, административно-территориальной единицы в Крыму. Вот об этом будем говорить далее, к чему это может привести и вообще, насколько правильно такими процессами заниматься. К нам присоединяется по телефону специалист по вопросу децентрализации Юрий Ганущак, директор общественной организации Институт развития территорий. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот для лучшего понимания, сокращение количества районов и их укрупнение. Этот процесс, он касается не только Крыма, но и других регионов Украины. Хорошо это или плохо? Почему принимаются такие решения?
Безумовно, це дуже добре. Чому? Тому що адмінтерустрій – це фактично скелет держави. Тобто це система управління державою. От подивіться, у нас зараз що ми маємо? Ми маємо міжрайонні поліції, міжрайонні прокуратури, міжрайонні там податкові адміністрації. Ну що це означає? Що нинішні райони, вони не спроможні виконувати ті завдання, які ставить держава. І тому однозначно, що треба їх робити набагато більшими. І філософія районування, на відміну від філософії громади, полягає в тому, що якщо для громади головне завдання – це надавання послуг безпосередньо людині, тому громада має бути компактна, ну так в середньому так 15-20 кілометрів, то для району послуги не надаються людині, а це рівень організації виконавчої влади. Тобто саме на цьому рівні створюються районні держадміністрації, територіальні органи, центральних органів виконавчої влади. Ну, тобто тих же ж поліції, МНС, податкової, соціального захисту і інші. І тому найголовніше завдання для району – це якість управління державного, тобто це високі рівня спеціалісти мають бути. І тому методика, яка розроблялася Мінрегіоном, полягає в тому, що райони створюються навколо великих міст, навколо міст більше 50 тисяч. І далі є зона відповідальності, це 60 кілометрів година їзди. Якщо є території, які, де проживає ще більше ніж 150 тисяч за цією зоною, то в такому разі робиться ще один район. Тобто послідовність йде саме таке. Ну, хочу сказати, що в різні часи по Криму були різні районування. От, уїзди були тоді від 5 до 8 районів максимум. Тобто 10 трошечки так незвично те, що пропонується.
У меня к вам вот какой еще вопрос. Смотрю, у нас под YouTube-трансляцией именно по части Крыма спрашивают, чего делить шкуру, неубитого медведя. Вот опять-таки вопрос относительно своевременности такого решения. Как вы считаете, есть ли смысл принимать такие решения по Крыму, пока над ним не возобновлен контроль Украины?
Ну, дивіться, в нас все-таки Конституція, вона ж стосується і Криму, це раз. Крім того, у нас є цілий ряд статей, де згадуються райони, і немає окремо такого поняття, як райони в Криму. Тобто розділ, який стосується Автономної Республіки Крим, він написаний саме для, ну, для автономії як такої, тобто утворення, яке є по всьому Криму за винятком Севастополя. Райони у Криму, вони мають мати точно такий самий статус, як райони по всій Україні. Реально це означає, що вони управляються з Києва, тому вони мають бути нарізані. По громадах є питання. Чому? Тому що за цей час достатньо багато часу пройшло, і коректно нарізати громади досить важко, тому що ми не знаємо і демографічного стану, який там є, і зон тяжіння. Тобто моделювання робилося. Десь років назад я особисто робив моделювання по Криму, було 58 громад, тоді змодельовано. Зараз, з точки зору чисто формальної, тобто методики, ну, виходить там порядка 30. Бо по районах, ну, моє моделювання дає 6. Пропонується 10. В будь-якому випадку воно має бути затверджено, тому що райони в Криму, ще раз кажу, не є районами АРК. Це є районами України. Це система управління з центру. Тому вони повинні бути. Ну, до речі, досить цікаво зробили моделювання. Я його дуже вітаю. В частині Севастополя нарешті було сказано, прямо сказано, що Севастополь має бути містом, а не конгломератом із сіл-селищ. Там, ну, ви знаєте, Балаклава, Інкерман, Кача. І тому їх вивели під Севастополя, залишили Севастополь тільки в межах своєї забудови. Це досить вдале рішення, яке зараз пропонується.
Еще вот вопрос, исходя из нынешних крымских реалий. Вот если мы предположим, что действительно это постановление Верховная Рада примет, проголосует в его поддержку, можно ли как-то продвигаться дальше в вопросе реализации реформы децентрализации по Крыму, или же пока на решении по административно-территориальному делению Крыма будет поставлена, ну, и то ли точка, то ли троеточие до момента деоккупации, і вже потім будуть прийматися ще якісь рішення?
Справа тим, що будь-які рішення, які приймаються і не можуть бути реалізовані, вони опрацьовуються навіть в теоретичному плані. Тобто вся Україна там, з 1 січня 2021 року перейде на нову систему районування і на нові громади. По-перше, мешканці того ж самого Криму зможуть приміряти на себе, як це працює в Україні і як має працювати в Криму. Крім того, ті ж досвід тих же самих адміністрацій, нароблений, він буде розповсюджуватись на Крим. Можливо, перейдеться внести зміни до цієї постанови, виходячи із того, як буде це відбуватися на іншій неокупованій частині України. Тому це абсолютно нормально, що зараз робиться районування, я ще раз кажу, із політичної точки зору. І навіть, ну, Конституція вимагає, щоб це ми мали, щоб ми це зробили. Тому воно не пропадає, воно потрібно.
Спасибо большое. Это был Юрий Ганущак, директор общественной организации Институт развития территорий. Говорим сегодня в эфире радио Крым Реалии о том, что было решение правительства Украины поддержать проект постановления Верховной Рады о создании 10 районов Автономной Республики Крым в рамках административной реформы. Как рассказал нам сегодня в эфире постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич, соответствующее постановление уже зарегистрировано на сайте Верховной Рады. Напомню, что сейчас в Крыму 14 районов, предлагается сократить это количество до 10. И вот, как упомянул уже Юрий Ганущак, действительно, несколько будут отличаться границы города Севастополя, который в то же время сохранит свой специальный статус. Но уже есть реакция со стороны российских чиновников в Крыму на предложения, которые прозвучали в Киеве. На прошлой неделе на пресс-конференции в Симферополе этот вопрос комментировал глава подконтрольного России Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев. Давайте послушаем, что он сказал.
Со стороны соседнего государства время от времени звучат, ну, просто фантастические предложения. Вот совсем недавно мне пришлось прокомментировать идею, скажем так, которая возникла в головах руководства этой страны, о территориальном устройстве Крыма, внести какие-то корректировки, изменения. Вместо 14 районов, там, как, например, предлагается сделать 10, Севастополь лишить статуса выделенной территории федерального значения, да, и так дальше. Но это все фантазии, фантазии, причем, на мой взгляд, больные. В тех вопросах, которые они могут влиять, ну, скажем так, они хотят сделать въезд, предлагается въезд в Крым сделать платным. Ну, ради бога, это ваше право, вы можете это сделать. Вот то, что мы сегодня испытываем определенные трудности с подачей воды днепровской, то это тоже, опять-таки, это и в их полномочиях, и в их возможностях.
Давайте сразу отмечу и напомню, что согласно вот этому проекту постановления никто не отменяет специальный статус Севастополя, и относительно платного въезда в Крым не совсем понятно, что имел в виду Альберт Кангиев. Но напомню, что сегодня в эфире «Радио Крым Реали» говорим мы о том, как предлагают поделить Крым, да, новое административно-территориальное деление Автономной Республики Крым, города Севастополя. Сейчас это предложение существует на уровне проекта постановления Верховной Рады Украины, оно уже зарегистрировано, возможно, в ближайшее время проголосуют. К нам подключается в наш эфир Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, бывший глава комитета по водохозяйственному строительству, орошаемому землеродию Автономной Республики Крым. Александр Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Орошаемому земледелию.
Земледелию. Да, простите, я что-то задумалась.
Но звучит очень круто.
Да, задумалась что-то я над первым вопросом. Я о чем хотела вас спросить. Вот я понимаю, что вы как человек, который работал в Крыму на протяжении длительного времени, вы хорошо знаете, как нынешнее административно-территориальное деление выглядит. Вот насколько логичны те районы, которые сейчас существуют в Крыму, и как вы считаете, вот это сокращение количества районов, укрупнение, насколько оно пойдет Крыму на пользу, если мы рассматриваем вот уже перспективу после деоккупации Крыма?
Для того, чтобы оценивать эффективность или полезность этих мер, надо понимать цель этих мер. И тогда уже можно понимать, это помогает реализовать эту цель или не помогает. Мне не совсем понятно, какая цель. Децентрализация в Украине понятно, как реализовывается. И ближайшая ее перспектива тоже понятна. Что касается Крыма, то очевидно, что в этом году, скажем, восстановить суверенитет Украины в Крыму будет маловероятно. То для децентрализации все-таки по теме Крыма, я думаю, что нужно было бы все-таки двигаться в сторону его деоккупации, освобождения от захватчиков. А уже потом с применением, в том числе и крымских таких громад, вовлечением их в дискуссию, делать эту децентрализацию. То, что сейчас внесено в парламенте, для меня немножко казалось удивительным. Я полностью разделяю необходимость переименования наших крымских районов, потому что они действительно вот эти Ленинский, Первомайский, Красногвардейский, и все остальное, то есть это вот на сами названия районов, Кировский, они отражают советскую, постсоветскую действительность Крыма. То переименование, да, в этом логика есть, и то в это переименование нужно все-таки было бы включать крымские громады, даже в условиях оккупации проводить эту дискуссию, и даже в условиях оккупации вести диалог с крымчанами, на предмет того, как они бы это видели. Это, кстати, было бы еще и полезным способом вовлекать их в коммуникацию с страной-матерью, с Украиной. То изменения территориальные, они мне не совсем кажутся очевидными и понятными. Там есть необходимость в территориальных изменениях, потому что районы очень непропорциональны, крымские районы, не по численности населения, не по территории своей, не по каким другим признакам. Но вот то, что предложило в итоге сейчас, предложено в Верховной Раде, это не менее, нелогично и не меньшее количество вопросов оставляет.
Видите, к нам подключался в эфир постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. Он сказал, что это, в частности, такой своеобразный сигнал Крыму, да, что Крым, о Крыме не забывают, он является частью Украины, и вот поскольку реформа децентрализации реализуется на материковой части Украины, то не могут не проводить эту реформу и в отношении Крыма, пусть даже и удаленно.
К моему огромному сожалению, это плохой сигнал, и этот сигнал говорит о том, что позволительно делать такие вещи без какой-либо дискуссии, а просто сели каких-нибудь там 3 чиновника и попереназывали себе район. Ну, по-моему, это как раз то, из-за чего я переехал из России. Потому что это то, что я не приемлю в стране-оккупанте, в России, вот эти вот волюнтаристские такие подходы без участия громады. И тот сигнал, который хотели бы мы подать, что о Крыме не забывают, можно было бы подать другими способами. К примеру, разворачивать дискуссию в социальных сетях по поводу того, как бы хотели проукраинские настроенные граждане Крыма, граждане Украины, которые живут сейчас в Крыму, и там их несколько, ну, там, больше, более миллиона людей сохранили паспорта украинские, более миллиона. До 2 миллионов, да, то есть там 2,4 с населения, то, насколько известно, более миллиона паспортов все-таки там есть, то их можно было бы вовлекать в дискуссию по поводу названий этих районов, по поводу там административных границ этих районов, будущего этих районов. Этот сигнал был бы гораздо полезнее, толковее, и он сильно бы отличался от того, что может предложить крымчанам оккупационная российская власть, которая никогда ни о чем народ не спрашивает.
Поняла.
Я очень прошу Антона Кореневича, который сегодня является основным человеком вот в Украине, который занимается темой Крыма, и Алексея Резникова, который вице-премьер по оккупированным территориям, по их реинтеграции, все-таки обращать внимание на вот эти вещи. И, конечно же, нужна коммуникация, нужно обращать внимание крымчан, что здесь не забывают их, но делать это другими способами.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Напомню, что мы говорим сегодня в эфире о том, что предлагают на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления о создании 10 районов Автономной Республики Крым. Сейчас их 14, то есть предлагают сократить количество районов, укрупнить их в рамках административной реформы, которая проводится в Украине вот с 2014 года. 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский. Вот, как можно заметить, то в рамках нового административного деления речь идет, в частности, о переименовании некоторых населенных пунктов. Это Красноперекопск в Яны-Капу и Красногвардейская в Курман. К нам присоединяется по телефону глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса Крымско-Татарского народа Искандер Бариев. Искандер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Привлекали ли Меджлис к этому процессу вот нового административно-территориального деления и учли ли пожелания представителей Меджлиса?
Ну, смотрите, на самом деле, конечно же, инициатива была уже председателя Меджлиса, когда он узнал, что планируется рассмотрение данного вопроса, вернее, рассмотрение Крыма в контексте административной реформы Украины, в частности, когда мы говорим о децентрализации. И здесь, конечно, мы принимали участие на, вот я лично принимал на одном из заседаний, которое проходило на уровне Комитета Верховной Рады, но я скажу следующее. На самом деле, вопрос, и я говорил на той же встрече, о том, на самом деле вопрос о Крыме, несмотря на то, что он оккупирован, в контексте децентрализации, в контексте реформ, которые происходят, однозначно нужно говорить, нужно планировать, нужно моделировать, но на мой взгляд, к этому нужно подходить системно. Потому что сейчас на самом деле произошло больше с политической стороны, потому что поскольку будет постанова Верховной Рады до Украины, и, соответственно, там ни в коем случае не должен выпадать ни Автономная Республика Крым, ни город Севастополь, который на данный момент аннексированы Российской Федерацией. Поэтому сам процесс и сама демонстрация районирования, это сейчас я больше рассматриваю как политический процесс. Что касается непосредственно самой реформы и самого системного подхода к этому вопросу, то я бы все-таки предложил бы и инициировал, чтобы комитет все-таки продолжил системную такую работу, потому что, во-первых, когда мы говорим о районировании, то речь идет о создании укрупнения районов в той или иной области, если мы берем опыт из материковой части Украины, в частности, и в автономной республике Крым. Но в будущем, в контексте реформы по децентрализации, сами районы, они никакую нагрузку в будущем не несут, потому что у них не будет собственного, они будут сформировать собственный бюджет, там будут только префекты, которые будут иметь надзорные функции, и поэтому в основе децентрализации является вопрос территориальных громад. И поэтому здесь нужно предварительно просмотреть карту территориальных громад, даже основываясь на дооккупационном периоде. И я на комитете говорил о том, что вы воспользовались в первую очередь или пользовались данными переписи аж 2001 года. Необходимо хотя бы воспользоваться теми данными, которые были, к примеру, стратегия социально-экономического развития Крыма, где-то также были разработаны различные карты. Потому что когда мы говорим о вопросах децентрализации, то это в первую очередь усиление территориальных громад и в том числе с учетом исторического, культурного аспекта и учитывая ту логистику, которую необходимо выстраивать в соответствии с законодательством Украины. Поэтому, я думаю, еще предстоит огромная и серьезная работа в этом направлении. И я, как член Межлиса, как председатель Крымско-Татарского ресурсного центра, готов в этом направлении работать, потому что в свое время я был участником, в том числе мы неоднократно обсуждали стратегию 2011-2020 социально-экономического развития Крыма. Кроме того, я со своей стороны был инициатором разработки аналитического документа «Цели развития тысячелетия». Это ООНовский документ «Автономная республика Крым» на 2011-2015 годы. Поэтому здесь, с нашей стороны, мы в том числе должны собирать и ту информацию, статистическую информацию, которую готовят оккупационные власти, для того, чтобы мы видели динамику, мы видели процессы, мы видели ситуацию с теми школами, с теми же больницами, потому что сами процессы, они за это время меняются. И мы должны быть готовы сразу же после деоккупации эффективно использовать, те наработки, которые мы будем делать на протяжении всего этого времени до деоккупации Крыма.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим о том, что на рассмотрение Верховной Рады Украины предлагают проект постановления, согласно которому предлагается создать 10 районов Автономной Республики Крым в рамках административной реформы в Украине или реформы децентрализации. Сейчас таких районов 14 плюс город Севастополь, у которого специальный статус. Согласно новым предложениям, специальный статус у города Севастополь сохраняется. Но если посмотреть на карту, которую можно найти непосредственно даже на сайте, есть такой ресурс, называется «Децентрализация в Украине». Это правительственный портал, на котором можно почитать все последние новости, связанные с этой реформой. И вот если посмотреть на карту, то действительно границы Севастополя несколько изменились. То есть там специальный статус имеет конкретно город Севастополь в своих границах, районы уже туда не входят. И вот как я вижу, что много внимания в комментариях у нас под YouTube-трансляцией к тому, что некоторые города планируют переименовать. Действительно, если посмотреть на вот эту карту нового административно-территориального деления, то выглядит так, что Красноперекопск предлагают переименовать в Еныкапу, а сам район, название района предлагается как Перекопский. Кроме того, Красногвардейское предлагают переименовать в Курман. И тут, к слову, стоит отметить, что действительно такой есть процесс, как процесс декоммунизации. Вот если таким народным языком его назвать, После 2014 года в Украине был принят закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического или нацистского тоталитарных режимов. В Украине запрет пропаганды их символики. По этому закону местные общины должны были до 21 ноября 2015 года определиться с новыми названиями для городов, которые подлежат переименованию. В феврале 2016 года Верховная Рада начала процедуру предоставления новых названий вместо тоталитарных коммунистических украинским городам и селам, и были решения действительно и по Крыму, и по временно неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей. И вот как-то мы посвятим обязательно внимание тому, каким образом принималось решение по Крыму и отдельным районам Донецкой и Луганской областей. И тут напомню также, возможно, кому-то будет интересно, что в марте этого года радио Крым Реали обсуждали с нынешним директором Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем, вот как может выглядеть процесс декоммунизации Крыма, учитывая тот факт, что полуостров де-факто под контролем России. Антон Дробович выступает за то, чтобы после деоккупации был такой определенный переходный период для этого процесса. Что ж, мы будем следить за ситуацией. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность оставлять свои вопросы, комментарии у нас под Facebook, под YouTube-трансляцией. Вы можете звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 9 526. Есть ли у нас еще слушатель на связи? Есть у нас слушатель. Давайте возьмем звоночек и перейдем к следующей теме. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Ваш вопрос или реплика по теме?
Добрый вечер, пани Римовская. Я крымчанин. Русский крымчанин. Хочу вас поблагодарить. Лично вас и ваше радио. Я постоянно вас слушаю, потому что вы мне помогли как слушателю русскому объяснить, понять, почему ваш народ украинский так исторически и не смог создать свое государство самостоятельно.
Так государство же существует. Вы о чем сейчас?
Это Москва создала вам государство, Ельцин.
Ой, вам нужно историю почитать для того, чтобы вы лучше знали вообще, откуда корни украинского государства исходят. Спасибо вам большое за ваш звонок. Уже 19:00 на часах, а значит, мы переходим к нашей следующей теме.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». Перед микрофоном Елена Римовская. Приветствую тех наших слушателей, которые, возможно, только к нам присоединились. Говорили мы о таком потенциальном, да, новом административном делении Автономной Республики Крым и Севастополя. Сейчас же мы поговорим о коронавирусе. Возвращаемся опять мы к этой теме, так или иначе, поскольку никуда коронавирус не делся, но сделаем все-таки акцент на таких экономических последствиях коронавируса. Уже определенные итоги можно подвести. Подведем их мы с экспертом, который к нам подключится через несколько минут. Начну вот с чего. Мировые рынки падают из-за опасений второй волны COVID-19. Индексы мировых фондовых бирж и товарных рынков 15 июня продолжили падение, которое началось на прошлой неделе на фоне опасений относительно второй волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Радио Свобода. Так, на торгах в Азии фьючерсы на один из ведущих американских индексов S&P 500 пробили минимумы прошлой недели, опустились к уровням конца марта. Нефть марки Brent на пике восстановления на прошлой неделе превышала $43 за баррель, сейчас опустилась до отметки $38 за баррель. Настроения инвесторов ухудшились на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в мире, которая ставит под угрозу восстановление мировой экономики по графику, который вот подобен латинской букве В. Другая причина снижения рынка акций – это решение Федеральной резервной системы США воздержаться от объявления о дополнительных мерах монетарной поддержки экономики. Вторая волна ковид началась в Китае, рост заболеваемости фиксируют и в японской столице Токио, а Латинская Америка превращается в новый источник инфекции. Тут стоит отметить, что вот при первой такой волне кризиса, да, вызванной пандемией COVID-19, довольно сильно пострадала экономика стран, которые занимаются масштабным экспортом нефти и газа. В частности, президент России Владимир Путин предлагал даже ввести мораторий на экономические санкции для того, чтобы пораженные коронавирусом страны могли лучше бороться с пандемией. Об этом в конце марта заявлял Владимир Путин. Но такое предложение его столкнулось с критикой международных обозревателей, украинских представителей, считающих, что санкции с Россией могут быть сняты только после полного выхода России с украинских территорий, Крыма и отдельных районов Донецкой, Луганской областей. И вот сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, чего же нам еще ждать, и какие уже первые результаты констатируют эксперты. Об этом, обо всем будем говорить вот у нас в ближайшие 10-15 минут. К нам присоединяется по телефону украинский экономический эксперт Евгений Невмержицкий. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот спустя уже 2-3 месяца, наверное, да, уже с начала пандемии, какие экономические проблемы можно назвать вот прямым результатом пандемии коронавируса? И понятно ли, чего ждать дальше?
Вы их уже очень подробно назвали, то есть это падение мировых фондовых рынков до уровня 2008 года, когда был самый мощный мировой кризис. И сейчас повторяется мировой кризис, только причины у этого кризиса немножечко другие, чем были в прошлый раз. Там был ипотечный кризис, сейчас мировая пандемия, то есть в истории подобных явлений в экономике еще не наблюдалось. Я имею в виду причину возникновения кризиса. А это впервые. И, безусловно, это понятны эти последствия, потому как мировая экономика совершенно понятным образом приостановилась, и, естественно, бизнесы потеряли, многие обанкротились, целые отрасли оказались в неудел, и эти последствия, они совершенно естественны. Вот. А чего ожидать? Ну, давайте поговорим дальше.
Давайте поговорим. Интересно просто, как это может повлиять. Вот, например, смотрите, я начну с информационного сообщения. На прошлой неделе Всемирный банк заявил, что на фоне пандемии коронавируса мир сталкивается с беспрецедентным экономическим кризисом, который может вывести миллионы людей на грань бедности. И согласно докладу Всемирного банка, почти во всех странах с развитой экономикой и развивающихся будет наблюдаться сокращение доходов на душу населения. При этом количество людей, живущих за чертой бедности, может вырасти на 70-100 миллионов человек. За счет чего это произойдет и могут ли как-то сейчас правительства тех или иных стран на эти процессы повлиять?
Безусловно, если говорить о развитых странах, то там государства помогают бизнесу, который потерял работу, потерял деловую активность в результате карантинных мер. Это целые отрасли. Прежде всего, это туристическая отрасль, это отельный бизнес, это ресторанный бизнес, это бизнес развлечений. А эти направления, они ведут за собой многие другие направления и, скажем, замедляется темп роста и, в принципе, развитие всей мировой экономики. И последствия достаточно серьезные. То есть потери мировая экономика несет в триллионы долларов. Это огромный, скажем так, удар по экономике. Это замедление развития. Если уже сейчас разгоняется информационная волна об ожиданиях на осень, также, как вы отметили, Федеральная резервная система приняла решение не поддерживать экономику. А каким образом поддерживается экономика? Это дополнительный выпуск тех же, в общем, это дополнительное кредитование экономики, скажем так. Вот, и различные послабления. Если Федеральная резервная система не поддерживает экономику США, соответственно, у бизнеса, у большого бизнеса и у малого, как следствие, финансовые трудности, и финансовые трудности, они провоцируют новые, скажем так, сложности. И вот накатывается ком, и, соответственно, фондовый рынок, он живет ожиданиями. И информационным полем он питается. И, соответственно, чего можно ожидать? Дальнейшего падения можно ожидать. Ну, как бы ничего хорошего. Если говорить о черте бедности и, в общем, последствиях для социально там необеспеченных слоев населения, здесь и в мировом масштабе, то здесь очень важно отметить развитые страны, где свои понятия о бедности, и о, скажем, странах третьего мира или развивающихся странах, где речь может идти, в принципе, о выживании. Вот, ну и, скажем, сложности, которые очень тяжело будет пережить вот, соответствующим экономическим системам. Вот, то есть, ну, разница, она существенная, как бы, остается между развитыми странами и, скажем, развивающимися странами и странами третьего мира. Там могут быть действительно сильные проблемы, особенно для Латинской Америки, которая не имеет такой сильной медицины, такой сильной экономики, чтобы поддержать общество, бизнес для того, чтобы выйти из этой ситуации.
А от чего будут зависеть вот, ну, остановка этих процессов? Вы говорите, что ну, ближайший прогноз, да, это падение экономики. Что может эти процессы остановить? Это там, я не знаю, обнаружение вакцины от коронавируса или ну, вот, какие процессы могут повлиять?
Ну, во-первых, уже созданы международные организации, международные кредиторы, и подобные процессы, они контролируются всем мировым сообществом. И есть большая семерка, большая двадцатка, и, безусловно, есть меры, и меры, они известны. То есть эти меры отработаны и очень хорошо отработаны. У нас, в принципе, мировая экономика это экономика кризисов. Каждые 12 лет мы можем их проследить, вот просто на пальцах пересчитать, происходят кризисы. И в 2008 году был самый большой кризис в мировой истории. Ну вот этот, возможно, еще немножечко перепрыгнет. Вполне возможно. И какие меры, они известны. То есть это определенные условия финансирования, то есть определенное совместное действие, выпуск дополнительных, что необходимо сейчас экономике? Экономике необходимы ресурсы, финансовые ресурсы. И если федеральная резервная система активно участвует, то восстановить экономические процессы, скажем так, известно каким образом. Выпустить дополнительные ресурсы для запуска тех механизмов, которые не приведут к остановке и банкротству многих отраслей, а поддержат их, и этот период, он будет, скажем так, сглажен, и далее будет опять нормальное развитие после, ну, определенного, скажем так, периода, ну, рецессии.
Евгений, у нас остается не так много времени, я хотела бы успеть все-таки задать вам этот вопрос. Вот на что ориентироваться жителям Крыма, учитывая такую специфику, да, этого региона украинского, который находится де-факто под контролем России, учитывая то, что Россия уже в определенной степени от этой первой волны кризиса пострадала. Крым – это дотационный регион, если толковать его, да, с позиции, как Россия толкует, 70% бюджета Крыма – это дотации, плюс сейчас обсуждается возможность расширения этой Российской Федеральной целевой программы. Вот может ли ситуация с экономическим кризисом в мире повлиять на то, сколько денег от России получит аннексированный Крым?
К сожалению, у Крыма сложная, наиболее сложная ситуация, и Крым действительно зависит от внутренней политики России прежде всего. То есть Россия повела себя таким образом, что она вышла за рамки международного права, и самым пострадавшим регионом оказался Крым, потому как он сейчас полностью зависит от тех дотаций, которые правительство России ему выделяет. Он не может самостоятельно зарабатывать, потому как он находится под санкциями. И что лучшее может ожидать Крым – и крымчане, это то, что уже экономика России не сможет в дальнейшем поддерживаться вот этим искусственно созданной этой ситуацией, и что все-таки вернется ситуация в рамки международного права. Хотя сейчас этого сложно, конечно, ожидать, то есть крымчанам остается только лишь ожидать, и что экономика России, ну, как ни странно, если будет ухудшение, то вполне возможно, что в дальнейшем этот режим не будет поддерживать эти дотации, потому как это невыгодно ни крымчанам, безусловно, они нас на себе это испытали, ни самим россиянам, совершенно это неинтересно, датировать Крым. Ради чего? Это экономического процветания и стабилизации не ведет. Ну и еще хотел бы отметить несколько слов для Украины, вот, и России в целом. То есть фондовый рынок в России, он не развит, в принципе, не развит по международным правилам, когда с помощью фондового рынка привлекаются деньги в экономику, в бизнес. Он имеет свои искривления, очень серьезные искривления. Украина, к сожалению, имеет подобные, скажем, моменты, детали. У нас тоже не развит фондовый рынок, но у нас надежд больше. Мы, скажем так, идем к тому, что именно к цивилизованному рынку, во всяком случае, попытки очень серьезные есть.
Спасибо вам большое. Это был Евгений Немвержицкий, украинский экономический эксперт. Как раз с такой нотой надежды мы заканчиваем наш сегодняшний вечерний эфир. Напомню, что в этой части нашей программы мы говорили о том, каким экономическим последствиям уже привел коронавирус, каким еще может привести, о том, как это может повлиять на разные страны мира и как это может повлиять на аннексированный Россией Крым. Вот успеваю еще привести данные, которые озвучили в Институте социального анализа за прогнозирование Российской академии народного хозяйства государственной службы. В России потерять работу или часть дохода может каждый второй занятый в этой стране. К наиболее уязвимым эксперты этого института отнесли самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работников наиболее пострадавших отраслей, в том числе туризма, неустойчиво занятых, то есть людей с серыми заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума, части бюджетников с зарплатой ниже прожиточного минимума, например, занятых на неполную ставку, они тоже попали в группу уязвимых. Будем следить за ситуацией. Я напомню только, что во Всемирной организации здравоохранения сейчас предостерегают разные страны от слишком быстрых действий по послаблению ограничений, потому что настаивают на том, что глобальная пандемия все еще усиливается. Берегите себя, а Елена Римовская с вами прощается, желает хорошего вечера. До свидания.